Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Мы поговорим об итогах конференции коалиции «Другая Россия». Она состоялась в прошедшие выходные. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение можно присылать по телефону +7 903 743 2801, пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, Гарри Кимович, давайте начнем с некого предисловия. Я понимаю, что вы уже неоднократно на эту тему говорили. Тем не менее, вот такое интересное было совпадение. Итак, перед конференцией буквально ваша коалиция, как говорится, посыпалась. Михаил Касьянов объявил о выходе из нее и о том, что он будет создавать свою партию. Правозащитники, целая группа, тоже отошли от участия в конференции. Считаете ли вы это случайностью или это вот что-то за этим стоит? Знаете, когда потенциальные политические союзники вдруг набрасываются друг на друга крайне яростно, начинаешь подозревать, что они стали жертвой каких-то активных мероприятий, как это говорится.
Вполне возможно, этому предшествовали активные мероприятия, хотя, безусловно, в любой коалиции, даже абсолютно однородной, присутствуют разногласия. Учитывая вот характер такой очень широкий, вне идеологической другой России, можно было предполагать, что рано или поздно противоречия многие выйдут наружу. Кроме того, мы все-таки уже переходим к фазе активных действий. То есть надо говорить там о нашей позиции в президентской кампании, надо говорить вообще об отношении к этому политическому циклу. То есть вот слов надо переходить к делу. И совершенно очевидно, что многие просто не готовы переходить к таким активным действиям, а многие все-таки стараются как бы участвовать в процессе с предсказуемым результатом. Поэтому мне кажется, что никоим образом не пытаясь вот, недооценить тех проблем, с которыми столкнулась коалиция, мне кажется важно, что все-таки мы сохранили верность двум базовым принципам, на которых мы собирались год назад. Во-первых, это внеидеологическая коалиция, которая объединяет тех, кто согласен с тем, что демонтаж путинского режима и возвращение России на демократические рельсы – это задача приоритетная, а вот уже конкретные там разногласия с вами можно решать в свободном демократическом избранном парламенте. И второе – это жесткая привязка к демократическим процедурам. Вот отказ от этого пункта означает, что мы перестаем вообще отличаться от нынешнего режима. И нам кажется принципиально важным никоим образом не отходить от приверженности и провозглашенной приверженности этим демократическим процедурам. В процессе любых выборных действий внутри другой России. И поэтому отказ, скажем, в данном случае Касьянова согласиться с этим принципом, он должен был привести к разрыву.
Ну, а что значит предсказуемость? Что Михаил Михайлович Касьянов вот пришел к вам, вы посовещались, он сказал, знаете что, давайте мы там что-то такое сымитируем, а на самом деле вот все проголосуют за меня, а других не надо, правильно?
Ну не совсем, наверное, так, но во многом смысл высказывание НДС, по крайней мере, на первом этапе переговоров наших, сводился к тому, что процедуры могут быть любыми, но результат должен быть предсказуем. Эта позиция несколько смягчилась, но, по сути, все предложения НДС максимально ограничивали возможность активистов, в первую очередь региональных активистов, вообще как-то на этот процесс влиять. В целом, НДС было привержено, и, кстати, вот в интервью в New Times, которое вот опубликовано было сегодня, Касьянов подтвердил, что, в общем-то, их идеал – это очень ограниченная, даже не конференция, а своего рода такой мини-форум, на котором самые такие достойные люди определят, кому надо быть единым кандидатом. То есть он уже назвал число 14, но в целом они, конечно, говорили и про 30-40 человек, но это заводило с нашей точки зрения всю ситуацию в тупик, потому что тогда вряд ли мы чем-то отличаемся от тех, кто за закрытыми дверями планирует операцию «Преемник».
Ну вот я читаю газету «Ведомости», уважаемую, да, там написано, ну, «Известия» пишут, конференция, которой не было, да, это понятно, газета с определенной позицией. Но «Ведомости» вот пишут, процедуру праймарис, то есть предварительных выборов, согласовать на конференции не удалось. Мне кажется, что это не точность, может быть, я что-то не услышал. Что вы будете делать, вот, фактически? Люди вышли с конференции на улице Лесной из зала, и что, они поехали в регионы, и там будут что? Митинговать.
Уже сегодня мы приступили к разработке вот этого сценария проведения региональных конференций. Вот, в принципе, на финальной стадии переговоров главным пунктом разногласий стала именно роль этих региональных конференций и вообще роль съезда, который формируется из делегатов, которые выбираются на региональных конференциях. Мы считаем принципиально важным, чтобы на этих региональных конференциях участники конференции и делегаты имели право выдвигать потенциальных кандидатов в президенты, имели право, в общем-то, влиять вообще и на программу, и вообще на весь процесс выборов, то есть не лишать их вот этой законодательной инициативы. И тем более, конечно, если речь идет о съезде, который будет формироваться по итогам этих региональных конференций, то у этого съезда должны быть максимальные права влиять на повестку и на выборы единого кандидата. И вот сейчас мы приступили к реализации этой программы, мы вот сегодня разрабатываем типовой проект проведения конференции, и я надеюсь, что в течение ближайших вот двух недель мы согласуем его с теми активистами в регионах, не только наших организаций, но и многих других организаций, которые работают с другой Россией в регионах, для того, чтобы в августе-сентябре суметь провести 45 конференций, по итогам которых мы сформируем вот тот самый съезд.
Ну, а участники-то кто? Вот я человек с улицы, иду мимо, вижу, что там какие-то люди заседают от другой России. Я прихожу и говорю, знаете, я тоже хочу выдвинуть своего кандидата в президенты, ну, Ивана Ивановича Иванова.
Ну, на самом деле, выдвижение всегда проходит несколько этапов. Понятно, что если мы имеем несколько десятков конференций, то в список может попасть только человек, который получает большинство голосов на, скажем, 20% конференций. Соответственно, он тогда может рассчитывать на включение в финальный список по голосованию на съезде. Или, скажем, 20 или 25% делегатов съезда могут включить его в список для голосования. То есть понятно, что какие-то фильтры существуют, но очень важно, что эти фильтры должны исходить из как бы количества участников этого процесса в регионах, а не жестко определяться в Москве. Вот. И одно из, скажем, требований категорическим Касьянова, от которого он не собирался отказываться, было разрешение выдвигать кандидатов в президенты только от политических организаций, входящих в другую Россию. Но учитывая, что все-таки политические организации, вот те четыре, о которых шла речь, вот НДС Касьянова, МБП Лимонова...
Которая запрещена,
да, судом. Запрещена, извините, да, вот запрещенная МБП и экстремистка судом. Еще, да, судом. Так вот, РПР Рыжкова, она не запрещена, но не зарегистрирована.
И, точнее, лишена регистрации.
Да, лишена регистрации, да. И организация, которую я возглавляю, Объединенный гражданский фронт. Вот только из этих организаций могут выдвигаться кандидаты в президенты. Но это сводит опять ситуацию к партийному абсурду. То есть, а с чем тогда мы боремся? Вот ровно то же самое сейчас реализуется в вертикали власти путинской, которая, мы считаем, должна быть демонтирована. Поэтому сам по себе компромисс на почве отказа от принципа, демократического принципа формирования съезда и выбора кандидата, вот, от ухода от этой процедуры, на наш взгляд, был бы гораздо более опасным, вообще смертельным для другой России, нежели даже уход из нее каких-то отдельных организаций.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Мы продолжим разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отставку Игоря Иванова обсуждаем с Александром Шаравиным, директором Института политического и военного анализа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем разговор с Гарри Каспаровым. Напомню, смс +7 903 743 2801, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Вот вопрос у нас по пейджеру. Господин Каспаров, какие формы массовой политической работы вы считаете наиболее эффективными для усиления влияния среди населения? Олег.
Ну, идей может быть очень много. Вопрос только в том, насколько мы в состоянии, имея наши сегодняшние организационные и материальные ресурсы, их реализовывать. На мой взгляд, необходимо искать новые формы работы в регионах, и вот региональные конференции, на наш взгляд, могут позволить людям как бы начать новый этап взаимодействия. Безусловно, это должны быть не только обсуждения в залах, не только конференции, но и массовые мероприятия.
А вы от марша несогласных отказались уже?
Нет, марши несогласных начнутся осенью снова, но мы считаем, что они должны быть теперь подчинены какой-то конкретной цели. Скажем, один из маршей, который мы собираемся проводить обязательно, это марш на ЦИК, на Центральную избирательную комиссию, с требованием зарегистрировать вот тот список, который мы будем формировать по итогам нашего съезда «Другой России». Мы понимаем, что, конечно, этот список не проходит по критериям сегодняшнего жесткого политического отбора, но мы считаем эти все критерии антиконституционными, и мы будем требовать регистрации наших потенциальных кандидатов в депутаты в ЦИКе, и это повод для марша.
Так, вот Владимир из Симбирска, как он пишет, или из Ульяновска, СМС посылает, пусть будут марши несогласных, пусть будет 2-3 кандидата в президенты от демократов, выборы надо довести до второго тура, иначе режим Путина нарисует своего преемника уже в первом туре. Что вы об этом думаете? Все-таки человек говорит, что надо 2 кандидата или 3.
На самом деле, это как раз решение, которое должен был бы принимать в идеале большой съезд, на котором присутствуют люди, обладающие хотя бы некоторой легитимностью. Потому что одно дело, мы имеем вот достойных людей, несколько десятков человек, которые тут собрались где-то внутри Садового кольца и приняли какое-то решение. Другое дело, когда приезжают сотни делегатов, прошедших хоть какой-то отбор. Да, можно говорить о том, что вот этот отбор, он не абсолютно репрезентативен, участвовал, может быть, не так много людей, но все равно они проходят какой-то отбор. Вот важно выстроить процедуру демократическую, которая позволила бы сказать, что мы все-таки делаем все по-другому, мы принципиально отличаемся от нынешней системы формирования органов власти.
Через администрацию президента.
В смысле?
В смысле, ну, я знаю, что почти все партии, они свои списки сейчас носят в кабинет Суркову, да, он им говорит, этого можно, этого нельзя взять.
Значит, мы в данном случае пытаемся избежать вот этого дополнительного этапа согласования. И не хотим играть по тем правилам, которые нам навязывают. Это, на самом деле, очень важно, потому что даже если мы не добиваемся успеха сразу, то это все равно создает как бы новую такую линию напряжения. Надо, на самом деле, на власть давить, требуя вернуть наши конституционные права. То есть это наши права. И тоже то, как происходило, скажем, с маршами несогласных, все-таки, ну, может быть, по не столь глобальному поводу, но все равно уведомительный, разрешительный характер проведения акции. Надо также требовать здесь, потому что эти права, на самом деле, конституционные наши, ограничены в плане выборов, например, могут баллотироваться только те, кто входит в партийные списки. Это означает, что беспартийные люди, они уже баллотироваться не могут.
То есть... Но если их партия какая-нибудь выдвинет, ну, они могут даже попросить по закону.
Ну, они могут даже попросить, но все равно...
А их могут послать.
Вот именно. То есть, на самом деле, власть уже определила круг участников выборов.
Ну, это называется ценз. В истории это было цензовая демократия.
Да, но эта цензовая демократия как-то уже ушла в прошлое. Вот. А сейчас в России ее ввели, в общем-то, причем, если тогда все-таки, скажем, возвращаясь там в какую-нибудь Англию там 200 лет назад, например, то все-таки ценз носил объективный характер, потому что он был имущественный.
Ну, или ценз оседлости.
Или ценз. Но он, это все-таки объективные цензы. То сейчас в России ценз достаточно субъективный, потому что это решение в данном случае администрации президента, кто может участвовать в процессе, а кто не может участвовать. И здесь ни имущественный, ни ценз оседлости могут не играть никакой роли. На самом деле факторы совсем иные, хотя я полагаю, что имущественный ценз, он так или иначе в этом присутствует.
Я хотел вас спросить, вот Владимир Рыжков не стал участвовать в конференции, сказав, что раз раскол, то ему там не надо. Ну, а вы там говорили, что он ведет некие переговоры с разными партиями. Ну, вот я тоже видел, что московское отделение СПС, правда, непонятно, оно существует сейчас или нет, в силу конфликта между федеральным центром СПС и, собственно, этим отделением, оно предлагает там у них такую тройку, Белых, Немцов и Рыжков третий. То есть речь идет о том, что Владимир Рыжков может баллотироваться по списку СПС, ну, разве плохо, если он будет в Государственной Думе, он и сейчас неплохо там выступает, по-моему, один из немногих, открыто с критикой режима.
На самом деле ничего плохого я в этом не вижу. просто не очень хорошо, когда попытки попасть даже не в Государственную Думу, а, скажем, в список одной из партий, которая претендует на попадание в Государственную Думу, увязываются с критикой, совершенно необоснованной в данном случае, в адрес другой России. Это механизм...
Вы тоже слово «коллаборационизм» употребляете. Оно такое обидное, знаете, с намеком.
Ну, в данном случае одно дело употреблять слова, значит, конформизм, коллаборационизм, другое дело пытаться торговать политическим ресурсом. В данном случае понятно совершенно, что Рыжков не оставляет надежд попасть в Государственную Думу и не скрывает того, что идут переговоры с СПС. Ну, прекрасно, но зачем придумывать причины, по которым он не хочет появляться на конференции другой России? А я понимаю эту причину. Я, кстати, знаю много других людей, сейчас не буду называть их фамилии, которые ровно по этой причине выступали на конференции. Но они как бы признавались в этом, говорили о том, что ну давайте сейчас списки сформируют, ну, в общем-то, мы, конечно, с вами, мы разделяем ваши планы, мы понимаем, что необходимо объединяться, там, выдвигать единого кандидата, но сейчас формируются списки. И поймите нас, мы, в общем-то, ну, не хотели бы этим жертвовать. А мне это кажется понятно, но это не значит, что надо искать какие-то вот надуманные причины.
Но было сказано, что ваша коалиция сдвинулась в сторону радикалов и националистов.
Значит, это на самом деле тоже натяжка по одной простой причине. Там никого новых там не появилось. Она стала, естественно, более левой по одной простой причине, что либералы сейчас заняты возможностью попасть в разные партийные списки. И «Другая Россия» всегда очень чутко реагировала на количество разных организаций и известных людей, которые входили вот в эту коалицию. И, соответственно, если бы там стало больше «Яблоко» и «СПС», она стала более либеральной. Но сейчас получилось так, что все люди с этого фланга, включая Рыжкова, они вот озабочены очень своим политическим будущим. И поэтому жаловаться на то, что там баланс изменился, не надо. Надо просто участвовать в работе конференции, в работе коалиции, и тогда, соответственно, все документы будут приобретать более либеральный окрас.
А, кстати, вот по поводу документов, все-таки вот та согласованная позиция, ну, я-то знаю, что там написано, может, вы людям скажете, а что, собственно, вы согласовали для единого кандидата? Вот Геращенко с этим согласился, Гуляев тоже, ну, не знаю, как Буковский. Там.
Полагаю, тоже.
Да, полагаете, но он не сказал, что согласен.
Да. Ну,
может, не видел этот документ?
Видел.
Что принципиально в этом документе?
Нет, на самом деле в этом документе есть некоторые принципиальные положения, связанные с тем, что люди, участвующие в этой программе, должны признать итоги этих праймерис и, соответственно, в случае своей неудачи помогать тому, кто победит. То есть эти как бы согласовываются эти условия и вот некоторые минимальные программные положения, по которым кандидаты могут согласиться, потому что понятно, что люди, представляющие достаточно разбросанные идеологические позиции, должны хоть найти какие-то точки соприкосновения. Упор делается, конечно, на программе политической реформы. То есть ограничение президентской власти, передача значительных полномочий в парламент, формирование правительства парламентского большинства, передача значительных полномочий в регионы, как финансовых, так и политических. Естественно, выборная система сверху донизу, включая, кстати, довольно радикальные наши предложения, а не только о выборе судей, но и о выборах начальников муниципальной милиции.
Тут один у вас был делегат, он сказал, что за парламентскую республику никто митинговать и бороться не пойдет. Надо больше социализма и национальных лозунгов.
Значит, на самом деле, я помню. Нет, это абсолютно правильно. В рядах коалиции есть люди, которые так считают, но все лозунги национальные и социалистические могут попасть только с согласия всех участников коалиции. И пока, если вы прочитаете документ, там красного цвета, как призывал Лимонов, там не так много.
Но розовое есть.
Розовое, безусловно, есть. Так вот ровно потому, что баланс сегодня склонился в левую сторону от центра. И во многом это связано с тем, что тот же Рыжков ведет переговоры с СПС, а не участвует в составлении программы.
Давайте подключим слушателей. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Гарри Каспарову.
Алло, Гарри Кимович, я вас очень уважаю как радикального демократа, можно сказать, вот как нового демократа, который объединяет всю демократию, вот, демократические силы в нашей стране. Я бы хотел, может быть, вы могли бы, вот, потому что ваше мнение будет завтра везде растиражировано и опубликовано, вот с этой трибуны обратиться с призывом ко всем демократам России поучаствовать в этих праймарис, вот,
уже,
в этих выборах,
вот,
так сказать, ну ко всем. То есть и к Яблоко, и к СПС как-то объединить всех,
чтобы... На самом деле, вот еще раз, праймарис по выдвижению единого кандидата оппозиционного не могут там включаться только партии там Яблоко и СПС. Они должны включать всех, кто готов в этом процессе участвовать. Вот мы даем четкую как бы инструкцию. Рассылается приглашение Яблоко и в СПС, и в КПРФ. Вот это там. Ну, естественно, там
Андрей,
такие организации, как МХГ, Мемориал. Естественно, конечно.
А как он может прийти?
Мы сегодня приняли решение о том, что должна быть как информация в прессе с номерами оргкомитетов, в которые могут обращаться люди, не состоящие ни в каких партиях, желающие просто к этому процессу присоединиться. Единственное, что мы должны хоть как-то пытаться этот процесс контролировать, потому что есть угроза, все мы сейчас понимаем, что она реальная угроза от внешнего воздействия, то есть, скажем, появление там большого количества нашистов, например, молодогвардейцев или еще кого-то.
Дед Морозов.
Дед Морозов, которые могут под себя конференцию подмять. Но все люди нормально мыслящие, как говорится, которые хотят участвовать в этом процессе и не являются членами каких-то организаций, мы будем, используя наши довольно ограниченные ресурсы, вот выставлять информацию по региону, в котором проходит конференция, и позвонив по этому телефону, вы можете просто зарегистрироваться вот к этим праймерис и подсоединиться. Мы приветствуем как раз присоединение как можно большего количества людей, которые до сих пор не участвовали в политической активности, потому что мы это хорошо понимаем. Во многих регионах там, ну, даже если не семейственность, то как бы круг друзей. Вот. Причем там эти политические партии, что Яблоко, что СПС, там, что еще какие-то там демократические партии, даже если смотреть на левый фланг, в целом это, в общем-то, такой один круг, который общается между собой, ругается между собой. Важно, чтобы участники этих потенциальных праймерис вышли не только из пределов этого круга.
Уважаемый Гарри Каспаров, российских СМИ постоянно трубят, что другая Россия финансируется Западом и Березовским до свержения власти в России. Я считаю это бред. Скажите правду, Андрей спрашивает.
Ну, вы уже сказали правду, это действительно бред.
А Виктор Шендерович вас призывал отмежеваться как-то. Вы отмежевались, там какое-нибудь заявление приняли?
Ну, я все время говорил о том, что это бред. Я не понимаю, что еще я могу сделать. Тратить все наши ресурсы на борьбу с Березовским в лондонском суде, мне кажется, бессмысленно.
Ну, люди же ждут там какое-нибудь заявление. Мы с Березовским не имеем никаких дел. Мы денег от него не берем.
Я говорил
Пока
об этом
это
много
я
раз.
Говорил.
Да, но я говорил об этом много раз. Я и в первый раз, когда Березовский про это сказал, и во второй раз. Как бы, ну, я не знаю, сколько это можно повторять. Березовскому, наверное, нечего делать. У меня хватает много других проблем, помимо того, чтобы каждый раз реагировать на подобные заявления.
Ну что ж, у нас в эфире лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Мы продолжим разговор с ним после выпуска новостей «Радио Свобода». Ну а отчет о конференции «Другой России» с голосами замечательными Станислава Белковского или Андрея Илларионова вы сможете услышать в программе «Время политики» в 10 часов вечера сегодня с повтором в 10 утра на следующий день.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Из сектора Газа эвакуирована еще одна группа россиян и граждан СНГ. По данным российского посольства в Израиле, Газу покинули 37 человек, в основном женщины, вышедшие замуж за палестинцев, и их дети. Совершено покушение на премьер-министра Абхазии Александра Анквабы, четвертое за время, прошедшее с его назначения на этот пост. На выезде из города Гудаута в машину премьера обстреляли из гранатомета. Анквап получил легкие ранения, ведется расследование. На Украине под Одессой начались многонациональные военно-морские учения «Сибрис-2007». В маневрах в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» участвуют военные из 13 стран. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает власти Беларуси прекратить преследование инакомыслящих и освободить всех политзаключенных. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любая резолюция Совета, которая не будет удовлетворять обе стороны, Сербию и Косово, не будет одобрена. Иран замедляет работу по своей ядерной программе, заявило Международное агентство по атомной энергии. Как сообщил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, установка центрифуг, необходимых для обогащения урана, идет в Иране довольно медленно. В Исламабаде имам осажденной Красной мечети согласился вступить в переговоры с правительством Пакистана и исламскими лидерами. В Ираке союзники Аль-Каиды угрожают начать военные действия против Ирана, если он не прекратит поддерживать иракских шиитов. Угроза содержится в аудиозаписи выступления лидера группировки «Исламское государство Ирака» Абу Амара Аль-Багдади. Турция сосредоточила на границе с Северным Ираком 140 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофона Михаил Соколов. В нашей студии Гарри Каспаров. Говорим мы о делах другой России и России не другой. 8-800-222-12 телефон. СМС плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Говорят, что в Петербурге что-то у нас плохо работает. Но посылайте на московский пейджер. Уважаемый Гарри Кимович, может быть, другой России последовать совету Андрея Илларионова и вообще не участвовать в выборах, так как нельзя поддерживать нелегитимные выборы. Ну, действительно, Андрей Илларионов поразил, по-моему, всех, сказав, что в операции «Преемник» нельзя участвовать и вообще ни в чем нельзя участвовать, а надо какие-то свои выборы проводить. Это что, советскую власть восстанавливать, там, советы избирать?
Возможный, конечно, план действий, но он, скажем так, крайне рискованный, потому что уже начинает вступать в явное противоречие
с уголовным кодексом.
Рядом статьи Уголовного кодекса. Там, например, 278-й, там захват органов власти. И поэтому я полагаю, что он просто в наших условиях невыполним. Хотя вот сама идея в том, что говорил Ларионов, она заложена достаточно здраво. То есть пытаться как бы выстраивать что-то параллельное и
то есть, ну, если проводить... это общественные комитеты?
Общественные, но все это упрется в то, что люди, даже если вот они будут участвовать в процессе формирования общественных комитетов, они будут воспринимать их как некоторый, даже если не орган власти, то уж, по крайней мере, орган какой-то там взаимопомощи. И, соответственно, будут интересоваться, как он там может починить водопровод, там завести хлеб и сделать какие-то тоже...
А никак.
А если никак, тогда...
Тогда люди... лучше баллотироваться в мэры.
Так, вот именно. То есть, на самом деле, важно же создать какую-то концепцию, которую люди бы понимали. То есть, причем она должна очень легко объясняться. И понятно, что идея, которую высказал Андрей, она требует слишком много слов и даже страниц объяснений, которые простой человек там в глубинке, конечно, слушать не будет. Поэтому нам кажется, что, конечно, понимая прекрасно нелегитимность многих этих процессов, мы должны все-таки искать свою форму участия в этом. И если, скажем, парламентский выбор мы понимаем абсолютно антиконституционный и нелегитимный, потому что заранее ограничивают, в общем-то, круг участия, то все-таки в сознании большого числа людей президентские выборы все-таки еще несут какую-то возможность легитимной смены власти. И полностью отказываться от участия в них, это означает, что все-таки не использовать ту, может быть, еще даже небольшую возможность, которая позволит мобилизовать людей.
Давайте, слушатели, теперь Петербург подключим. У нас тут активность проявляет. Владимир из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Некоторое время назад, не знаю, если вы помните, на «Эхо Петербурга» я назвал вас всех несогласных пауками в банке. И дальнейшие ваши действия...
Вы очень корректны.
Это... Да, ничего, давайте, да. Так.
Нет, понимаете, вот ведь это так. Вы пожираете друг друга, да? Вы расстались с СПС, теперь вы расстались с Касьяновым. Вы просто не способны умерить ваши маниакальные амбиции.
Ну и... вот опять вы корректны.
Ну интересно, нет, ну этот текст интересный очень, но, как бы,
это аксиома
послушаем.
Же, да? А тем аксиома... более, Гарри Кимович.
Нет, слушайте, это теорема,
друг мой. А вы можете, да, вот позвоните Миронову, например, скажите, что вы думаете по поводу его отношений с Грызловым. Вот, было бы интересно, например.
Миронова с Грызловым?
Да.
Но вы знаете, они ругаются, но они умеют договариваться. Вы это не заметили?
Нет, знаете, я не заметил
понимаете,
этого.
Понимаете, власть будет всегда побеждать, потому что они умеют договариваться, а вы нет. То есть пока вы этот не пройдете...
Вы знаете, Владимир, насчет того, что кто будет побеждать, как говорится, это мы еще посмотрим. Вот, конечно, пока в стране будет много таких людей, как вы, у власти есть шансы. Но я полагаю, что все-таки баланс сил меняется в нашу пользу.
Вот еще один тут слушатель нам пишет. Ставлю вам мат в три хода. Выборы вы никогда не выиграете, Березовский вас обманывает. Для политики вы не родились. Шах и мат. Ну что делать,
в общем-то? Ясно, что, конечно, критиковать оппозицию гораздо легче, чем чекистов, которые находятся у власти.
Вот Вячеслав спрашивает. Союз с Великой Россией вопрос. С Великой Россией, я не в кавычках или не с кавычках, но давайте считать, что с партией, с этой.
На самом деле, еще на первой конференции «Другой России» была подписана декларация. Декларация всеми участниками этого процесса. И эта декларация выдвигала определенные требования ко всем, к тем, кто хотел к коалиции присоединиться. Я полагаю, что многие заявления «Великой России», они делают такой союз невозможным.
Да, вот Алла Павловна еще, наша постоянная слушница, пишет вам. А почему бы другой России... Она тут изменила, кстати, яблоко пишет. Ну, ладно, теперь за вас. А почему бы другой России не выдвинуть Илларионова в президент? Очень стоящий кандидат.
Ну, на самом деле...
Но он не хочет, наверное, участвовать ни в чем.
Во-первых, для этого требуется такая малость, как желание человека в чем-то участвовать. А во-вторых, другая Россия никого не будет выдвигать, она будет выбирать. Вот это очень важный момент. Не выдвижение, а выборы. Причем выборы самых разных людей. Это не просто собралось там вот яблоко там, значит, и все, ну, как, кроме Явлинского, естественно, выдвигать некого. Или собрался там пленум КПРФ. И тоже всем понятно, кого этот пленум вот в сегодняшней, как говорится, раскладке выдвинет. А мы считаем, что как раз надо отойти от выдвижений и попытаться организовать вот ту систему праймерис, о которой я сейчас рассказывал подробно, для того, чтобы приехавшие из регионов люди могли бы выбрать единого кандидата из списка, я надеюсь, достойных людей, которые будут на эту позицию претендовать.
Как вы относитесь к отсутствию Георгия Сатарова на вашей конференции, господин Барабанов пишет?
Ну, в данном случае это был сознательный выбор Георгия Александровича. Я считаю, что он был абсолютно неправ, пытаясь вот найти консенсус в нашем конфликте с Касьяновым, когда готов был ради вот этого мифического согласия поступиться принципиальными принципами вот демократической процедуры.
И Людмила Алексеева не права, все не правы, а вы правы.
Ну, почему, как говорится, разные люди по-разному решают этот вопрос. Например, Сергей Адамович Ковалев там решает вопрос по-другому, вот, например.
Ну, Сергей Адамович пришел и раскритиковал всех ваших кандидатов. Два оказались отпавшие Касьянов и Геращенко оказались номенклатурными, а Владимир Буковский как-то не очень морально, поскольку отказывался сначала от гражданства российского, а теперь на основе этой конституции готов баллотироваться.
Ну, на самом деле, мне кажется, это как раз не столько наша слабость, сколько наша сила в том, что люди приходят, высказывают разные точки зрения, но они продолжают участвовать в этом процессе, в конце концов. И если посмотреть на состав участников первой и второй конференции, то, конечно, есть потери, но я думаю, что почти 80% участников, они все-таки снова приняли участие в конференции. И, кроме того, конференция уже обогатилась молодыми ребятами, которые прошли школу марша несогласных.
Ну, давайте Петербург подключим еще. Владимир Брониславович, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Кимович, вот собрались достойные люди, довольно достойные люди. Карпов, Рыжков, Касьянов, Лимонов, бывший председатель банка.
Карпов, да.
Ой, извините, Касьянов.
Геращенко.
Да, Казбаров. Вот, вы понимаете, вот разрозненная рука, 5 пальцев. Ну вот когда будет собран кулак? Нам, простым обывателям, мы конкретно вот ловим искры ваших высказываний, смелых, решительных, по всему эфиру. Их очень трудно поймать. За месяц, вот я веду, вот кто что сказал, набралось 20-30 предложений, не больше. Мы не видим, мы не знаем, будет канал у вас отдельный, естественно, не будет. Соберетесь вы вместе, не будете. Или как вы считаете? Значит, может быть, даже отрицательный результат, это тоже результат, но не хотелось бы в это верить. Может, есть какой-то оригинальный у вас план? Ну, не захвата власти, как там Березовский что-то мелит, это, как ему сказали, лучше бы помолчал. Но оригинальный подход донесения своей информации, вот сформулируемость, простым обывателям, которые сидят у телевизора и думают, ну, будет выступать сегодня Гарри Кимович или не будет.
Вот, кстати, госпожа Абакумова тоже пишет, как вы будете раскручивать своего кандидата, если у вас нет телеканалов и всего несколько газет дают информацию.
Если бы у нас были бы в распоряжении телеканала, точнее, возможность выступать на этих телеканалах, ситуация была бы, конечно, иной. Я считаю, что 2 недель нормальной трансляции на телеканалах привели бы просто к краху режима, который стоит на коррупции и лжи, и должен скрывать вообще масштабы катастрофы, которые в итоге будет проведена страна, если этот режим так или иначе воспроизведется в марте 2008 года. Значит, мы, естественно, понимаем, что такая ситуация, скорее всего, невозможна. Хотя, на мой взгляд, потенциальный раскол в элитах, который неизбежен в конце этого года, в начале следующего года, может изменить и ситуацию.
А почему они должны расколоться? Если они расколются, они проиграют.
А нет, что такое они? На самом деле, это вот как раз Владимир, вот этот мифический из Петербурга, я говорю, полагаю, что имя-то его не Владимир, конечно, вот, он будет иметь возможность убедиться в том, что там столкновение будет носить гораздо более жесткий характер, потому что им есть что терять и есть что делить. Они, это Кремль, можно говорить там КГБ, можно еще какие-то там названия.
Корпорация спецслужб.
И все равно можно договариваться, когда у вас есть места в парламенте. А когда речь идет о выборе одного а президента, то есть человека, который будет за все отвечать и сидеть на хозяйстве, то я полагаю, что инстинкт самосохранения, он заставит их вести себя совсем иначе.
Ну, вы знаете, может же измениться конфигурация. Предположим, это не преемник в чистом виде, а местоблюститель, который передает большую часть функций под выборы как раз, это законом вполне возможно, премьер-министру. Ведь силовой блок по закону о правительстве можно легко передать в подчинение, например, премьер-министру, и президент останется в некотором смысле без многих функций. И они, это будут две равновесные почти фигуры.
Ну, вот именно, две равновесные почти фигуры. На самом деле, не надо забывать, что любое изменение баланса власти может приводить к совершенно непредсказуемым последствиям. И никто не может оценить риски, связанные с тем, что на посту президента России появится другой человек. Конечно, я не верю в то, что Путин может всерьез там рассчитывать на какие-то гарантии, на то, что он потом вернется, и ему просто освободят это место. Через 4 дня любой человек, оказавшийся в этом кресле, начнет понимать, что он сегодня может нажимать все кнопки и расставлять своих людей по всему периметру. И это может привести к крайне неприятным последствиям для тех, кто неосмотрительно поверит каким-то гарантиям и согласится участвовать на вторых ролях вот, в смене власти внутри мафиозной группировки. Кстати, об этом очень хорошо говорил на конференции «Другой России» Кирилл Кабанов, вот, председатель антикоррупционного центра российского национального. Вот он подробно рассказывал именно о том, как возникают и распадаются организованные преступные группы. И в данном случае, по его мнению, вот нынешняя власть очень, по многим параметрам, очень сильно смахивает на именно такое сообщество.
Ну да, теперь вы точно не ответите на вопрос Дмитрия, который пишет: господин Каспаров, как вы думаете, кто же станет третьим президентом России?
Я полагаю, что ответ на этот вопрос не знает никто, включая Путина. Я полагаю, что как раз сейчас идет очень тяжелый процесс там, каких согласований каких-то интересов, и чем ближе к концу года, тем больше будет становиться разрыв во мнениях. И, конечно, Путин может там указать на кого-то, ткнуть в преемника, но я полагаю, что вот для человека, который выстраивал все время систему вот сдержек и противовесов, вот принятие такого решения просто невозможно.
Ну, давайте еще у нас слушатели в эфире. Виктор, пожалуйста, из Москвы ваш вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это я в эфире, да?
Да, да.
Добрый день.
Добрый вечер.
Я вообще со второй половины слушаю, так что, ну, все-таки скажу. Вот я считаю, вам, наверное, не мешает добавить конструктива вот в свою программу. То есть вот, чтобы не получилось так, ну, предположим, свергнем, а что затем? Вот я предлагаю, например, на сайте, на форуме каком-нибудь организовать, ну, вот какой-то созидательный такой сайт, в котором, ну, например, предлагать механизмы обратных связей. На самом деле, ключевой вопрос – это механизмы обратных связей на всех уровнях, начиная от государства, включая муниципалитет. И вот там вот собирать конструктивные предложения, которые могли бы войти, скажем, в поправки Конституции, законы и так далее.
Спасибо.
Ну, например…
Ну, давайте, например, уже потом, на сайте.
Виктор, я говорил уже об этом, что у нас есть предложение по политической реформе. Мы написали тезисы программы единого оппозиционного кандидата, по которой мы достигли согласованной позиции между силами, входящими в коалицию. Эта программа будет разбираться на региональных конференциях, которые мы будем проводить в августе и сентябре. И, соответственно, мы будем включать в нее какие-то дополнения. Но мы понимаем, что один из фундаментальных признаков вот такой успешной программы, то ровно то, что вы сказали, это обратные связи, и поэтому мы говорим о выборности сверху донизу и о передаче значительных полномочий не просто в регионы, а именно до уровня муниципалитетов.
Игорь Кимович, вот многие газеты пишут, что на самом деле они так считают, что все теперь сделано для того, чтобы единым кандидатом от оппозиции в вашем варианте стал Виктор Геращенко. Вам такой кандидат нравится?
Ну, из того, что мы сегодня можем выбирать, мне кажется, что Геращенко был бы хорошим кандидатом, который мог бы согласовать интересы разных групп, входящих в коалицию, и вообще разных социальных и общественных групп в обществе, потому что, на мой взгляд, как бы у него минимум слабых мест.
То есть, ну, скажем, какой-то он советский очень, и выступал как-то он вяло у вас на конференции.
День на день не приходится, какой-то день может оказаться неудачным, и, конечно, можно сказать, что он какой-то советский, что с точки зрения значительного числа российских избирателей совсем не является минусом. Ведь мы же можем говорить о выборе кандидата, как бы, который... объединенного кандидата, который принадлежит каким-то таким большим группам. То есть это одна группа, это может быть какая-то советская, вторая это какая-то ельцинская, третья постельцинская. И очевидно, что, скажем, кандидат из второй группы, он сегодня ни в каком варианте не может стать кандидатом объединенным, который вдохновит десятки миллионов россиян на то, чтобы за него голосовать в условиях такого противостояния режиму. Кандидат, имеющий какие-то советские корни, при том, что там, я могу не соглашаться с многими идеологическими позициями такого кандидата, все-таки несет какой-то конструктив для объединенной оппозиции.
А Виктор Геращенко, он достаточно демократичен?
Насколько я могу судить из разговоров с ним и общения, он прекрасно понимает необходимость тех перемен, о которых мы говорим. И вот те программные положения, которые изложены в нашем документе, они, во всяком случае, с ним согласованы. И я не чувствую того, что это какая-то игра и попытка там что-то реставрировать. Не будем забывать, что все-таки человек имеет большой международный опыт, и он понимает, что Россия не может находиться в изоляции, в стороне от как бы доминирующих политических и экономических мировых процессов.
Да, мы забыли сказать слушателю, а где все эти документы прочитать можно?
Ну, я полагаю, что вот сейчас мы прошли этот как бы вот очень тяжелый момент с организацией и проведением конференции. Этот документ, конечно, можно прочитать на kasparov.ru и на сайте «Другой России». Ну, как бы через kasparov.ru всегда есть там заход на все наши сайты наших союзников.
Давайте еще слушателей подключим. Валерий Акимович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я в эфире, да?
Да, вы в эфире, ваш вопрос.
Ну, мне прежде всего, я сочувствую, конечно, и уважаю Гарри Акимовича. Это первое. Второе, так сказать, конечно, это очень тяжелый труд на себя взвалил. Он два пункта, на мой взгляд, не включил в демократические завоевания. Первый, там раньше мне говорили о том, что нужна обратная связь. Так в принципе от обратной связи зависит вся демократия. Это значит простой механизм отзыва всех депутатов, включая президента. А пусть он включит обязательно свою программу.
А как можно отозвать президента?
Импичмент?
Нет, импичмент это как раз это могут делать только депутаты. И вот надо просто представлять себе, что президента, который выбран в процессе открытого голосования всех людей, то есть там десятка миллионов человек, невозможно, его не могут отозвать просто так. Это должны сделать избранные народом представители.
Угу. То есть процедура нужна?
Ну, естественно, нужна процедура импичмента. Ну и вообще, кстати, правильный вопрос был, потому что он говорит, как я понимаю, об упрощении всех процедур. Вот на самом деле, вот процедура референдума, например, проведения. Сейчас референдум практически невозможен, если администрация президента против. То есть, естественно, референдум должен проводиться, и требования к организаторам должны, конечно, быть снижены до минимума. Также, скажем, процедура отзыва. Ну, сейчас отзывать депутатов просто нельзя, но мы, кстати, считаем необходимым отказаться от партийной системы формирования Государственной Думы. Либо это может быть смешанная система, либо я, например, сторонник того, чтобы она была вообще одномандатной. А также речь идет, конечно, о муниципальных и региональных органах власти. То есть, безусловно, влияние людей на формирование этих органов власти должно соответствовать нашим представлениям о демократическом обществе.
Вот на вас тут обиделись и пишут, что вы дискредитируете идею оппозиционности, поскольку заняты мочением яблока.
Ну, если деятельность Явлинского считается оппозиционной, ну, тогда, наверное, я эту идею дискредитирую. Значит, яблоко сегодня, мне кажется, даже не скрывает того, что работает в той системе координат, которая задается Кремлем. И вообще, скажем, деятельность любой оппозиционной и какой-нибудь иной партии можно оценивать по результатам. И мне кажется, результаты деятельности там Яблоко, СПС, они сейчас вот нам всем видны. Вот этот процесс постоянного согласования своих позиций с властью, там лоббирования каких-то конкретных интересов, то, чем занимались все российские партии, так называемые оппозиционные, что Яблоко, что СПС, что КПРФ, привело нас к ситуации, когда исполнительная власть просто рассматривает всех как своих марионеток.
Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Знаете, я согласен с тем мнением, которое тут промелькнуло, что надо рассматривать нынешних власть имущих как преступную группировку, ну, по крайней мере, по сознанию. Я даже особенно их в этом не обвиняю. Ну, трудное детство, там, отсутствие образования и так далее. Гарри Кимович, у меня такой вот вопрос интеллигента к интеллигенту. Почему в нашей стране к власти вот неизменно приходят троечники? Спасибо.
Пожалуйста.
Наверное, все-таки были какие-то проблески, не всегда были только троечники. Но, наверное, А это во многом связано с тем, что система воспроизводит себе подобных. И когда система построена по принципу там, личной преданности, по принципу соблюдения каких-то корпоративных, или вот там Илларионов говорил, интересов бригады, там уже все-таки такие более соответствующие духу этой системы слова, то, естественно, она, конечно, должна опираться на тех, кто обладает именно этими качествами, даже если это происходит в ущерб интеллекту.
Ну, давайте еще Александр успеет из Москвы задать вопрос. Пожалуйста.
Михаил Игорькович, добрый день.
Добрый день.
Игорькович, не кажется, что, вообще говоря, может быть, надо готовиться немножко к другой ситуации, которая в стране неизбежно произойдет? Просто сегодня из-за этой самой газовой там нефтяной иглы, и народу, в общем, там что-то перепадает, которое там, в общем, что-то такое работает, и они не задумываются о том, что будет завтра. Вот, ну, конечно, об этом можно говорить, о будущей катастрофе, но, может быть, лучше к ней подготовиться, ведь недаром все-таки Сурков, он какие кадры себе готовит, молодежь как контролирует хорошо. А то, что они сами себе выроют себе могилу с этими бутылками шампанского за 10 тысяч евро, это определенно. И когда вот это произойдет, они же своих, так сказать, денег-то постараются не лишиться, а по народу это и ударит. А вот тогда-то вот как раз, и так или иначе-то, будут искать лидеров для того, чтобы в государстве, в общем, что-то такое создать, нормальную ситуацию. А надо быть к этому готовым, ведь первая волна демократизации все-таки она показала, что кадров-то не было, ведь Ельцин тогда просто хватался, нет людей, которые вообще знают, что такое демократия, вообще как что-то делать в этой стране.
Ну вот где кадры взять, которые решают все?
На самом деле надо делать какие-то шаги, которые могли бы предложить пути решения и в такой катастрофической ситуации. Хотя я бы, конечно, не переоценивал действия Суркова и же с ним по формированию кадров для там нашистов, молодой гвардии.
Но пока денег хватает.
Это, на самом деле, ровно пока денег хватает, но, как показывают, в общем-то, сейчас их акции, это все упирается именно в наличие средств, потому что людей, готовых защищать власть, просто понимая, что это соображено с каким-то риском, там таких людей, конечно, нету. Я полагаю, что действительно кризис неизбежен, и во многом от нас зависит, чтобы этот кризис не произошел, потому что он может носить абсолютно катастрофические последствия для всей страны. Вот те, кто покупает шампанское за 10 тысяч евро, они будут продолжать это делать там где-нибудь во Франции, в Англии или на каких-нибудь островах, и я думаю, сильно жалеть не будут, потому что уже сейчас процесс вывода денег из России идет ударными темпами. То есть готовится на всякий случай к разным сценариям. И нам придется все это здесь расхлебывать. И важно, чтобы люди сейчас понимали, что эта ситуация, вот как вы правильно описали, она практически уже становится неизбежной, если не будет и демонтирован режим, который нас к этой катастрофе толкает. На мой взгляд, проведение вот тех же региональных конференций, мобилизация активистов на местах, выстраивание демократических процедур, как бы вот, пусть даже вот это внутри другой России проведение выборов, выдвижение собственного списка кандидатов в депутаты, которые, конечно, не регистрируют, но это своего рода школа демократии, которая необходима. То есть надо делать то, что мы можем делать, исходя из имеющихся в нашем распоряжении ресурсов. Мы считаем, что те шаги, которые мы будем предпринимать в августе, в сентябре, осенью этого года, они, безусловно, важны для достижения результата в марте 2008 года, но если даже нам не удастся добиться победы, это все равно важный шаг по вот воспитанию людей в школе демократии, научить их пользоваться демократическими процедурами и понимать, что это единственный способ обеспечить вот эту связь между властью и народом.
Делай, что должно, и будь, что будет,
абсолютно,
как говорил академик Сахаров. А вы не боитесь стать жертвой нового пакета по борьбе с экстремизмом, вот закон, который Дума приняла только что?
Ну, безусловно, этот пакет направлен в первую очередь против радикальной оппозиции, против другой России. Я полагаю, что во многом даже наши действия спровоцировали власть на принятие таких жестких законов. Но, с другой стороны, мы также понимаем, что без эскалации этого конфликта между гражданским обществом и властью ситуация вряд ли изменится. А мы продолжаем двигаться в этом направлении, как бы отстаивая наши права. И если власть будет использовать против нас этот закон, ну что делать? Значит, мы можем действительно пострадать первыми, но риски для меня они ничуть не больше, я бы даже сказал, меньше, чем те риски, с которыми сталкиваются тысячи и тысячи наших активистов по всей России, которых не защищает ни громкое имя, ни, в общем-то, возможность апеллировать к мировому сообществу.
Вот Татьяна интересуется, увлекаетесь ли вы до сих пор теориями академика Фоменко?
На самом деле, увлечение, наверное, не совсем правильное слово, потому что я всегда сохранял критический взгляд на вещи и продолжаю считать, что многие события, там, официальная история, они явно не удерживают критики человека, который готов их анализировать фактологически. Но как бы сторонником теории, которая подменяла, на мой взгляд, некоторые фиктивные события другой, мало подтвержденной теории, я не был.
Ну что ж, еще один вопрос. Вот спрашивают, хватает ли у вас сейчас времени на шахматы и на написание книг?
Да, я продолжаю работать над вот многотомником. Первая часть «Мои великие предшественники», пятитомник, вот уже вышел сейчас. Вышел том новой серии о революции шахматной в 70-х годах. И сейчас я работаю над двухтомником. Вот все партии сыграны Карповым и Каспаровым. Вот летом, я надеюсь, на отдыхе завершить работу над первым томом из этих двух книг. И в конце этого года, в начале следующего года выйдет и эта книга. А в сентябре, кроме того, выходит еще моя большая книга «Шахматы как модель жизни».
Ну, Олимпиада в Сочи, это что для вас? Символ чего? У нас 30 секунд.
Это символ триумфа путинского режима, это экологическая катастрофа для региона, и я боюсь, это на самом деле поражение для всех граждан России.
То есть, как спортсмен, вы не рады?
Как спортсмен я радуюсь спортивным победам, а это победа коррумпированного чиновничества, которое превращает спорт в бездонную кормушку.
Ну что ж, в эфире «Радио Свобода» был Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Спасибо нашим слушателям, которые позвонили. Я напомню, что 9 июля в 20 часов в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск. Программу ведет Андрей Шарый. Годовщина катастрофы самолета А-310. Другая Россия и ее конференция. Украина и НАТО проводят военные учения под Одессой. Все это в 20 часов по московскому времени. Спасибо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.